Дорогой Сергей, с каким наслаждением пишет рука твое имя? Какое у тебя правильное, даже единственно возможное имя. А ведь мог быть Виталик или Гена. Здравствуй, Сергей. Я поздравляю тебя с собой, а себя с тобой. Я живу во всем другом, чем вчера. У меня родилась девочка. Похоже, нас ужасно обманули, подсунули ее вместо мальчика. Но она очень красивая. Все говорят, похожа на меня. Мне скоро понадобится мальчик. Ты это имей в виду? Мальчик, похожий на тебя. То, что девочка не похожа на тебя и не может быть похожа, делает ее для меня не очень интересным существом. То есть она мне нравится. Мне сегодня ее принесли. Она трогательная и прелестная, но каким-то образом, тебе-то могу признаться, она особенно дорога мне, как свидетель нашей с тобой любви, как свидетель твоих прикосновений, даже тайная участница. Я думаю, она будет тебя ужасно любить, с таким оттенком, который будет для меня мучительным. Я тебя ревную ко всей твоей прошлой жизни, ко всем вещам, которые ты трогаешь руками, особенно к инструменту, но также и к полотенцу, которым ты вытираешь лицо, к чашке, которую трогают твои пальцы, ко всем женщинам, которых ты раньше ласкал. С тех пор, как ты есть, мир ужасно изменился. Потому что раньше я смотрела на все с одной точки зрения, а теперь с двух. А как бы это было тебе? Целую тебя, куда захочу. На этот раз в ямку под шеей и в шрам, который на левой. Маленькая девочка шлет тебе привет. Молока у меня никакого нет, но говорят, что еще может прийти. Принеси кефира и большое полотенце. Было больно, но быстро прошло. Таня. Сергей прочитал письмо. Аккуратно сложил листок по сгибу и сунул во внутренний карман куртки. Он только что передал усатой приемщице в окошко букет чайных роз, кое-какие продукты и записку. Спросил, куда выходят окна Таниной палаты, и долго не мог сообразить, как их найти. Он уже с вечера знал, что Таня родила. Пил по этому поводу всю ночь с друзьями, а теперь вдруг почувствовал, что ужасно хочет видеть Таню и не из окна, а живьем. Он отошел от справочной, направился к служебному входу, там сидела вахтерша. «Ты куда?»
«Я мастер по починке медоборудования»,
— симпровизировал он.
«Вызвали во второе отделение синхрофазотрон починить. Где раздеваться-то?»
Синхрофазотрон, почему-то попавший Сергею на язык, вахтершу вполне удовлетворил.
«Гардеробщик заболел. Ты сам разденься да повесь. У нас не крадут, все свои».
Пропустила его вахтерша, и он, скинув куртку, снял с общественного гвоздя синий рабочий халат отсутствующего гардеробщика и понесся вверх по лестнице. Дверь в отделение была закрыта, он позвонил в звонок. Через некоторое время открыла медсестра.
«Вам что?»
«Вызывали по поводу ремонта оборудования». Стараясь не дышать в лицо сестре винным паром, ответил Сергей.
«А, это к старшей сестре в седьмую комнату!» — буркнула сестра и растворилась.
Сергей сразу увидел нужную ему дверь, четвертая палата. Таня стояла возле окна спиной к нему, в синем больничном халате, очень высокая и очень худая. «Таня!» — позвал он ее. Она обернулась. Он никогда еще не видел ее не беременной, и она показалась ему чужой, страшно юной. Букет лежал на тумбочке, еще не поставленный в воду. Видно, она сразу, получив передачку, кинулась к окну посмотреть на него. «Как ты прошел сюда?» — спросила Таня, смущенно освобождаясь от его объятий. Тетки со всех коек уставились на них во все глаза.
«Меня вызвали синхрофазотрон починять».
Он все еще продолжал игру, и не напрасно, потому что одна почти пожилая, четвертого родившая, уже собралась жаловаться, потому что вообще-то посещения были запрещены.
Только что детей унесли.
«Жаль, если б минут на 20 раньше, ты бы мог на нее посмотреть», — улыбалась Таня глупейшей улыбкой. Сергей показался ей в этот миг ослепительно красивым и нестерпимо родным. Она давно и прочно забыла, что ребенок не имеет к нему никакого отношения, и страстно желала похвастать. После того, как вчера вечером Павел Алексеевич похвалил ее дочку, она стала ей гораздо больше нравиться. «Выйдем куда-нибудь, пока меня отсюда не выгнали». В отделении в этот час было затишье. Они дернули одну дверь, вторую, и нашли пустую бельевую, куда Таня его затолкала. Здесь они уткнулись друг в друга, зашептали в уши горячие глупости, вцепились губами и зубами друг в друга и между поцелуями сообщили друг другу множество важных вещей. Таня сказала ему, что они после выписки едут на недолгое время в Москву. Он ей, что был у Полуэктовой, сказал, что у него родилась дочка и что Полуэктову пригласили вести балетный класс в Пермском хореографическом училище. Она предложила им пожить в ее квартире. «У твоей жены?» — изумилась Таня. «А что такого? Это нормально. Будем стеречь ее дом, гулять с ее собаками и кормить старых кошек». Таня сжала его запястье. «Ладно, это потом решим. Вообще-то здорово, что она такая великодушная, что ли?» «Не, ты не понимаешь. Просто ей так удобно. У нее две борзые. С ними совсем непросто. А меня они слушают». И они снова уткнулись друг в друга. И Таня нащупала языком уплотнение на его губе от мундштука саксофона. Их не тревожили в бельевой целый час, и они проверили, не изменилось ли чего, по той причине, что живота больше на Тане не было. Но все было как надо. И любовь, как выяснилось, нисколько не уменьшилась.